Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах. От Финляндии до Фиджи. С вами обозреватель «Радио Свобода» и автор «Атласа мира» Александр Гостев. Несколько испанских изданий со ссылкой на прокуратуру и спецслужбы страны в последние дни написали о том, что Москва якобы 3 года назад предлагала бывшему главе автономного испанского региона Каталония Карлесу Пучдемону помощь не больше, не меньше, как 10 тысяч солдат и сотни миллионов евро. Напомню, что Карлес Пучдемон заочно обвиняется сейчас в растрате государственных средств, выделенных на незаконный с точки зрения Мадрида референдум о независимости Каталонии, прошедший 1 октября 2017 года. Так сегодня начнем мы наш выпуск с разговора о том, было ли вмешательство России в попытку Каталонии отделиться от Испании реальным, или это выдумки русофобов, как утверждают в Кремле. Уголовное дело о предполагаемом вмешательстве России в каталонские события 3 года назад сейчас ведет глава судебно-следственного департамента номер 1 Барселоны Хоакин Агирре. Оно носит кодовое название «Волхов». Недавно, как утверждает, например, мадридское издание «Эль Конфиденсиаль», в рамках этого дела, названного почему-то в честь реки на северо-западе России, следователи выделили особое досье, посвященное планам неких россиян создать для Каталонии собственную криптовалюту. Они якобы были близки к высшим российским чиновникам и обещали каталонцам обеспечить не только финансирование процесса отделения от Испании, но и превратить Каталонию в процветающую Швейцарию европейского юга. Об этом рассказывает журналист газеты «Эль Мунда» Майте Рико.
Они, россияне, уже действовали во время выборов в США на стороне Трампа в ходе Брексита, на выборах во Франции и Германии. Пришлось даже создать специальную европейскую группу для изучения этой новой опасности. В Каталонии также наблюдалось постоянное вмешательство со стороны лиц и организаций, связанных с Россией.
Почему сторонники каталонской независимости мирились и, по данным следствия, даже радовались вмешательству россиян? Они нуждались в международной поддержке, зная, что в странах Евросоюза к любым сепаратистским стремлениям относятся резко отрицательно, так что какой-либо помощи ожидать от соседей по ЕС не приходилось. После неудачной попытки объявить независимость в 2017 году Карлес Пучдемон бежал за границу и до сих пор скрывается от испанского правосудия. 9 его ближайших высокопоставленных сторонников были осуждены и приговорены к длительным тюремным срокам. Контактами с россиянами в автономном правительстве Каталонии, по данным следствия, в этой кампании занимался некий Виктор Терраделлас, в то время советник и доверенное лицо Пучдемона. Он неоднократно ездил в Россию, где, по его словам, встречался с высокопоставленными кремлевскими чиновниками для обсуждения будущей политической поддержки Москвой каталонской независимости. В истории с криптовалютой между Терраделлесом и россиянами посредничал еще один бизнесмен по имени Жорди Сарда. Последний, как утверждает испанская пресса, позиционировал себя в качестве обладателя широких контактов в Кремле. Правда ли это, установить трудно. Известно лишь, что Сарда работал в разных странах постсоветского пространства более 10 лет и даже хорошо овладел русским языком. Именно от Жорди Сарда, по данным следствия, Терраделлас получил и распространил среди каталонских сепаратистов информацию о том, что Россия якобы готова поддержать их, направив в регион 10 тысяч своих военнослужащих. Москва вроде бы была готова даже оплатить также внешние долги Каталонии, в дальнейшем поддерживать ее финансовую стабильность и даже вложить от 100 до 300 миллионов евро в каталонские средства информации для продвижения идеи независимости среди населения. Все эти довольно фантастические данные, полученные испанским следствием, в основном в результате прослушивания телефонных разговоров обвиняемых, и фигурируют в материалах дела «Волхов». Насколько они достоверны? Ну, конечно, утверждение о 10 тысячах российских солдат, которые гипотетически могли бы ступить на землю Иберийского полуострова, было высмеяно и в Москве, и в Барселоне, и в Мадриде. Это подчеркивает обозреватель консервативного информационного холдинга «Libertad Digital» Луис Дель Пино.
Я бы не придавал особого значения влиянию России. Те, кто усиленно раздувал сепаратистские страсти, не заседали в Кремле, а не в Испании. Понятно, что России хотелось бы развалить Евросоюз, используя для этого кого угодно. Французских и итальянских ультраправых, сепаратистские движения и так далее. И также понятно, что Россия использует любые неурядицы в ЕС в своих интересах, ведь ей невыгодно иметь сильных соседей.
Однако сам испанский следователь Хоакин Агирре, очевидно, наиболее информированный человек в ходе расследования российского вмешательства в Каталонии, похоже, относится к рассказам о якобы поступившем предложении направить туда российских военных вполне серьезно. Во всем этом деле есть факты, в достоверности которых усомниться, впрочем, трудно, даже самым закоренелым скептикам. Например, недавно дополнительное подтверждение получила все та же история с криптовалютой. Тайные переговоры о ней с россиянами действительно состоялись. Один из переговорщиков с российской стороны, которого Эль Конфиденциаль называет ключевой фигурой, чем-то заболел и угодил в барселонскую клинику «Диагональ». Возможно, этот факт остался бы незамеченным, если бы не скандал, разгоревшийся потом из-за лечения там этого россиянина. Пробыв в клинике месяц, он, воспользовавшись выходным днем, когда большинство медперсонала не работало, неожиданно исчез, оставив за собой долг почти в 20 тысяч евро. А потом Тараделья и Сарда, устроившие российского партнера в клинику и обещавшие ее администрации оплату лечения, тут же отказались платить и заявили, что не знакомы с беглым пациентом-должником. А вскоре Жарди Сарда тоже исчез. О его местонахождении, как утверждает Эль Конфиденциаль, сейчас ничего не известно. Так что больничный счет пока остается неоплаченным. Вы слушаете, напоминаю, авторский подкаст «Атлас мира». Мы продолжим примерно через полминуты.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
С вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. В сети и в мировых СМИ недавно появилось видео, которое по-настоящему шокирует всех, кто его смотрит, в том числе и меня. На нем знаменитый мексиканский журналист и писатель Хавьер Вальдес Карденас, убитый наркомафией за свою профессиональную деятельность в 2017 году, вновь ожил и заговорил. Это произошло с помощью искусственного интеллекта и нейросетей и при участии знатоков новейших технологий родом из России. Воссозданный образ человека, получившего множество международных премий за работы об организованной преступности и торговле наркотиками, с того света гневно обратился лично к президенту Мексики Лопесу Обрадору. Аккуратно подстриженная испаньолка, узнаваемая соломенная шляпа и голос, до жути напоминающий настоящий.
Сеньор президенте Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Господин президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Меня зовут Хавьер Вальдес. Я журналист и писатель. 15 мая 2017 года я был убит по приказу кого-то, кому не нравились мои публикации. Ну вот я перед вами и вновь говорю. Сейчас мир сотрясает пандемия, но несмотря на это мы должны продолжать разговор и о других напастях, от которых страдает Мексика. Они уже унесли очень много жизней. Я не боюсь, господин президент, потому что меня не могут убить дважды. Поэтому я хочу поговорить о сотнях журналистов, которые были также убиты, похищены и пропали без вести из-за того, что занимались честной расследовательской деятельностью, из-за того, что выставили на показ нутро коррумпированной власти и организованной преступности. Это те, кто указывал на то, что все происходящее – результат безнаказанности и безразличия со стороны властей, губернаторов и местных и федеральных чиновников всех уровней. Я пришел не для того, чтобы просить, а для того, чтобы потребовать, чтобы вы исполнили свой долг. До тех пор, пока преступления, совершенные и против меня, и против моих товарищей и подруг, не будут расследованы, ни мы сами, ни наши семьи не найдем покоя. Пусть будет так, что ваше правительство наконец наберется политической воли, чтобы пролить свет на все эти преступления, и для того, чтобы наказать истинных их виновников и организаторов. Сегодня, господин президент, у вас появилась возможность выделиться из толпы своих предшественников и, наконец, произвести настоящий настоящая перемена – дать нам правосудие и справедливость. Страна без правды – это страна без демократии. Несмотря на то, что они хотят заткнуть нам рты, мы продолжим говорить.
Хавьер Вальдес Карденас был, вероятно, самой заметной фигурой среди всех журналистов Мексики, пытающихся противостоять фактически оккупировавшей страну организованной преступности, связанной с наркоторговлей. Он автор нескольких нашумевших книг о незаконной торговле наркотиками, например, «Мисс Нарко» о жизни жен и любовниц наркобаронов, или «Ниньос и Ховенес en el наркотрафико мексикано», то есть «Дети и подростки в мексиканской наркоторговле». 15 мая 2017 года, ровно в полдень, Вальдес был застрелен неизвестными на улице в своем родном городе Кульякан, столице штата Синалоа. А вот 29 октября 2020 года он вновь как живой появился на этом видео, чтобы осудить чудовищное положение всех журналистов в Мексике. Стране, где с 2000 года было убито не менее 130 его коллег, и еще десятки бесследно пропали без вести. Конечно, человек на этом видео является симуляцией, воссозданной с помощью искусственного интеллекта, старых видеозаписей с Вальдесом и при участии актера-статиста, на лице которого был как бы надстроен образ покойного журналиста. Также был реинкарнирован его характерный голос. И примечательно, что произошло это незадолго до 2 ноября, когда в мире отмечается Всемирный день свободы печати, совпадающий с одним из главнейших мексиканских праздников – Днем мертвых. Через 3 года после смерти Вальдеса следствие, кстати, сумело кое-как выдвинуть обвинения против 3 человек, названных непосредственными исполнителями этого убийства. Один из них по кличке Коала подписал признание, недавно был осужден. 2-й фигурант дела, известный среди бандитов как Бегунок, до сих пор отказывается в чем-либо признаваться и из-за решетки пишет одну жалобу за другой, и их долго рассматривают. А 3-й предполагаемый подозреваемый был некоторое время назад убит в перестрелке с соперниками на севере страны. Грисельда Триана, вдова Хавьера Вальдеса, все еще сохраняет силы, чтобы бороться за справедливость и за то, чтобы преступление не осталось безнаказанным. Она говорит следующее.
В деле Хавьера есть несколько достижений. Один человек осужден, а другой ожидает начала судебного процесса. Но всем на самом деле известен истинный вдохновитель этого убийства – Дамасо Лопес Серрано, он же Менелик, крестный сын самого крупного наркоторговца в истории Хоакима Гусмана по кличке Эль Чапо. Сидит в тюрьме в Соединенных Штатах за другие преступления, но не убийства. Вот здесь и застревает весь процесс. Его пока невозможно экстрадировать в Мексику и предать суду как лидера преступного мира, отдавшего приказ стрелять в моего мужа, но он должен быть наказан.
Оживление Хавьера Вальдеса Карденаса стало возможным по инициативе мексиканской НКО «Пропуэста Сивика», то есть «Гражданская инициатива». В рамках ее кампании с хэштегом «Сегимус Абландо» продолжаем говорить. Именно этими словами, кстати, и завершается загробное обращение Вальдеса к президенту Лопесу Обрадору. По данным организации «Пропуэста Сивика», в сегодняшней Мексике безнаказанными остаются почти 90% всех убийств работников СМИ, а уровень раскрываемости остальных преступлений против них равен нулю. 100% всех бесследных похищений и исчезновений мексиканских журналистов так никогда и не были раскрыты. Всего же в Мексике за последние 10 лет были похищены и не вернулись к родным более 40 тысяч человек. Кстати, особое возмущение вдохновителей акции вызывает поведение президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, открыто симпатизирующего в этом президенту США Дональду Трампу, который постоянно на всех своих брифингах и пресс-конференциях оскорбляет репортеров, называя их всех без разбора таблоидными распространителями лжи, грязи и слухов. Ansiedad, la necesidad de contar quién soy, para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador. Сперва суть кампании организации «Пропуэста Сивика» заключалась только в повторном открытии в Твиттере учетных записей убитых мексиканских журналистов, чтобы они продолжали говорить о своих убийствах и о своей работе, которая стоила им жизни. Но потом внезапно появились новые возможности. О том, как образ Хавьера Вальдеса был воссоздан на экране, и о сути и пользе новейших способов синтеза изображений и звуков, мне рассказал автор этого проекта, живущий в Риге Андрей Тюкавкин, креативный директор латвийского отделения международного медиахолдинга Publicis Group. Свою методику он предпочитает называть «Deep Truth», то есть «глубинная правда», чтобы противопоставить ее уже более известному термину «deepfake», то есть «глубинная подделка», имеющему, конечно, неоднозначную репутацию. Такие новые технологии – угроза или надежда? Вот синтез изображений, основанный там на искусственном интеллекте. Ведь это может быть взято на вооружение кем угодно. Вас не пугает, что потребители новостей, серьезных новостей, очень скоро вообще не смогут отличить любую информационную подделку от оригинала и от правды?
Во-первых, есть технологические способы отличать подделку от неподделки. То есть так же, как развиваются нейросети, которые могут генерировать изображение, есть нейросети, которые могут распознавать, сгенерировано ли изображение или было действительно записано целиком. И такие технологии уже применяются, например, когда анализируются фотографии из закрытых стран, ну, Северной Кореи, например, да, и там сразу же видно, где фотошоп, где не фотошоп. И такие нейросети тоже существуют и борются с этим. Но я думаю, что, как обычно, главное, кто этим пользуется, да, и если мы говорим, что мы команда, вот эта Propuesta Civica, да, команда журналистов, которые защищают право на свободу информации в Мексике, особенно относительно преступлений, совершаемых наркокартелями, я не думаю, что люди, которые как бы подписаны на эту организацию, будут негативно воспринимать, если они используют такие технологии. Но в то же время, если, например, вспомнить про Лукашенко, его официальный канал какой-то будет выпускать какое-то видео с использованием дипфейка, тогда уже понятен контекст.
Итак, объясните непосвященным, как именно вы, в кавычках, оживили Хавьера, сколько вам потребовалось исходного материала, например?
В первую очередь помогло то, что мы работаем в довольно большом холдинге Publicis, да, который разбросан по разным странам, и периодически встречаемся. И происходила такая встреча креативных директоров со всего мира в Бухаресте, где я с коллегами из Мексики кулуарно между делом обсуждал, кто что делает, кто с какими клиентами работает, и они упомянули вот как раз эту Propuesta Civica, как негосударственную организацию мексиканскую, которая борется всячески с преступлениями против журналистов, добивается посадок, добивается судов над заказчиками, над исполнителями. И мой коллега Диего упомянул в том числе, что вот, значит, есть Хавьер Вальдес, и он был самой важной такой фигурой, и они пытаются сейчас договориться с Твиттером, чтобы его аккаунт разблокировали, и можно было дальше писать в этот аккаунт, как бы продолжать его работу, несмотря на его убийство. Ну и в этот момент я уже владел технологиями какими-то, связанными с дипфейком, потому что где-то за год до этого делал такой self-promotion проект. Самая реклама, можно сказать, я сделал 4 дипфейка, где поставил самых известных рекламщиков в мире, 4, которые как бы давали мне рекомендацию. Ну, то есть это изначально этот дипфейк был, это абсолютно пародия была. Да. Естественно, это все было не фотореалистично, а скорее как, да, жанр пародии больше всего, но было очень успешно, все очень смеялись, и мне это помогло, конечно. И вспомнив эти все наработки, эти технологии, я предложил Диего сделать цифровую копию Хавьера, не только Твиттер, да, его оживить, но фактически изображение его самого. Мы связались со вдовой, с которой они уже в тот момент были знакомы. Она согласилась после короткого раздумья. И самое сложное, да, наверное, было набрать материал, потому что для создания такого образа, ну, настоящего, да, не смоделированного на компьютере, а прямо чтобы лицо было именно то, и вся мимика, и физиология лица была такая же, как у Хавьера, для этого нужно видео в высоком качестве, хоть сколько-нибудь, а, к сожалению, его не было. Он был в основном пишущий, тоже радио, выступал в основном только на церемониях награждения, очень плохое видео, все в пикселях. Вот, ну нашли все-таки одно интервью, там, трехминутное, где чуть-чуть удалось эти данные собрать. И после этого где-то, наверное, там несколько недель эти данные обсчитывались, разные алгоритмы мы пробовали. В общем, я пытался на примере неких актеров или просто людей, похожих внешне на Хавьера, пытался примерить, получится ли такая замена лица бесшовная, с натуральной мимикой. В какой-то момент получилось, и мы более-менее, можно сказать, что мы такой разработали, как в IT говорят, фреймворк, да, когда это набор программных средств плюс каких-то инструкций, как с ними работать, и передали это в эту организацию Proposed Civic, чтобы они впоследствии тоже могли записывать новые видео с статистами, с актерами и превращать их в Хавьера.
Что именно делали вы, потому что работала большая команда, и сколько времени это все заняло от первого дня до последнего?
Началось все с идеи, которую я предложил своим коллегам в Мексике. Затем я собирал весь этот материал. Затем обучал нейросети, генерировал вот это видео во многих вариантах. Там было, наверное, 50 дублей различных. Там один дубль как минимум дня 3 уходит на все обработки, чтобы понять хотя бы, вот сейчас будет или не будет. Да. Основная сложность в том, что снимали это, естественно, мои коллеги в Мексике. По моим инструкциям, там, как поставить свет, как посадить статиста, как камеру, какую линзу взять, с какого угла снять. Они это снимали. Мы начали еще в феврале, до карантина, да, но первые дубли, естественно, там не попадали. Потом начался карантин, они в условиях карантина, преодолевая сложности, всячески снимали. И потом присылали видео мне. Я его разбирал по кадрам, по крупицам, начинал обрабатывать где-то через 3 дня. У меня получалось видео с Хавьером, я его отправлял, мы смотрели, действительно ли мимика хорошая, действительно ли, ну, с точки зрения испанского языка, тем более мексиканского, тем более Синалоа, там какой-то свой акцент есть, действительно ли похоже, что человек говорит именно так. Ну и таким вот пинг-понгом с Мексикой мы, начав в феврале, там к ноябрю мы сделали хорошую версию.
Встреча была в Бухаресте, о которой вы рассказываете, из которой все началось в прошлом феврале.
Она была в октябре 2019 года, а к февралю у нас получились первые результаты 2020. После этого как раз началась корона, и там все замедлилось в 10 раз, но тем не менее мы продолжили через какое-то время.
Помимо видео, а как вы воссоздали почти оригинальный голос?
Было несколько технологий. На самом деле, технологии, о которых рассказывали в кейсе Сбербанка, про Милославского, когда голос Куравлева молодили, вот такими мы не владеем. Это была сбербанковская личная какая-то разработка. Но у нас были другие, и мы пригласили нескольких дублеров, выбрали как бы голос, который по акценту, деталям речи напоминает Хавьера, и на основе его смоделировали уже точно его голос с его тембром. Практически, можно сказать, практически его. Вот мы такой синтез получился.
Я знаю, что в Мексике есть еще такая общественная инициатива, которая называется «Seguimos hablando», то есть «Продолжаем говорить». И вот в этом ролике вот этот оживший Хавьер Вальдес, он сам о ней упоминает. Она заключается в создании таких симуляций убитых журналистов многих, которые как бы возвращаются к своим расследованиям. Хотя за них это делают совсем другие люди.
А это, по сути, она и есть. Вот это то, о чем рассказывал мне мой коллега в Мексике. Это их изначально было, вот этот хэштег они придумали в Мехико, в нашем офисе. И как раз он рассказывал о том, что они хотят как-то эту историю развить с Хавьером. И это, по сути, ну вот можно сказать, мы и есть, да. Этот проект, это вершина, пока вот главное событие в этой инициативе. Инициатива принадлежит как раз вот этой Proposta Civica. Там в их твиттере можно более подробно прочитать.
На ожившего мексиканского журналиста обратили внимание внезапно очень многие мировые СМИ, далеко не только в Мексике. Но вот видите, мы с вами говорим, да, об этом. Ну, вроде бы идея существовала уже давно, но почему, на ваш взгляд, раньше что, никто ничего подобного не делал? То есть теперь это как бы, когда это будет использоваться во благо, во всяком случае, уже теперь навсегда будет ассоциироваться именно с личностью убитого Хавьера Вальдеса.
Я думаю, что здесь совпало несколько факторов, почему удалось сделать что-то, что распространилось само, да, что таким вирусным эффектом обладает, ну, в хорошем смысле. Во-первых, то, что это «Seguimos hablando» уже существовало в некотором виде, и мои коллеги мне об этом рассказали в удачный момент, когда я тоже занимался технологиями, можно сказать, воссоздания цифровых копий различных известных личностей, да, но в моем случае это были сначала личности из мира рекламы, но довольно легко было продолжить эту мысль и применить это к реальному мировому кейсу. И я думаю, что очень важно было то, что сами технологии, мы называем ее deepfake, да, на самом деле, если говорить о конкретных программных средствах, это набор скриптов, которые называются DeepFace Lab, которые наш соотечественник из России написал. И они превратились в такой большой ком открытого исходного кода, который постоянно обрастает деталями, функциями, дополняется. И наступил тот момент, когда этот ком набрал критическую массу, когда реально получается делать быстро качественные вещи, качественные симуляции без участия какого-то большого бюджета. И вот это, мне кажется, самое главное, потому что одно дело сделать проект там с заменой лиц для Макдональдс, для Кока-Колы, для какой-то огромной компании, да, но никто не удивится. Lucasfilm, Disney, куча таких примеров было. Гладиатор досняли с Проксима, когда актер умер, который играл Проксима, но в 2000 году заменили его на модель. Никто не удивится, но здесь, как говорил мне мой коллега из Мексики, Диего, с которым, собственно, мы это все делали, его очень многие спрашивали после выхода этого кейса, откуда у NGO, да, откуда у Propuesta Civica такие деньги сделать такой постпродакшн. И вот это больше всего удивляло людей, на самом деле, в нашей среде, что, по сути дела, никаких денег здесь не понадобилось. Там понадобились определенные ресурсы, свои собственные, время, да, в первую очередь, и какие-то навыки, и все. На самом деле, очень надеюсь, что это не закончится одним видео и персонажем, хэштегом, а все-таки сама мысль будет продолжена и подхвачена.
Напомню, что о нейросетях, искусственном интеллекте и о том, как он помогает бороться с мексиканской наркомафией, я говорил с Андреем Тюкавкиным, креативным директором латвийского отделения международного медиахолдинга Publicis Group. Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на разных платформах. От Spotify и SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts, iTunes или CastBox. А еще в Яндекс.Мьюзик. Разумеется, и на нашем сайте свобода.org. В аккаунтах «Радио Свобода» в Фейсбуке, Твиттере или ВКонтакте. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. И мы вас просим, не стесняйтесь с нами общаться. Конечно, предлагайте нам темы для наших выпусков и бесед. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, а я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего доброго!